Добрый день. Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Костя уже, в принципе, сделал такое небольшое рекламное вступление касательно того, о чем мы будем говорить на сегодняшней проповеди. Действительно, мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея, и мы приступаем сегодня к 6 главе. В прошлый раз мы рассматривали 5 главу, и мы, в частности, смотрели на то, что значит сердце христианина, как сердце нам требуется поменять перед тем, как мы можем доверять ему, и что сердце надо проверять, а проверив, доверить его и довериться Христу полностью. Темой сегодняшней беседы является название «Спешите делать добро». И мы будем изучать первые 4 стиха 6 главы Евангелия от Матфея. Не так давно, перед началом нашей дискуссионной группы, Алексей Макарычев и я мужественно резали салат, ожидая остальных, и, как, в общем-то, уже положено, поругивали молодежь. Ну, не то чтобы поругивали, а скорее давали объективную оценку. И, в общем-то, не сколько молодежь, а самую молодую молодежь. Мы находили отличия между мальчишками нашего поколения и мальчишками современными. Не могу сказать, что отличий было найдено много, но одно действительно бросается в глаза. И это не компьютерные игры, отнюдь. Мы обнаружили, что у современного поколения детей, у современного поколения мальчишек, в принципе, отсутствует такой вид игр, как социально-ролевые игры, имитирующие, ну, допустим, какой-нибудь кинофильм или какую-нибудь прочитанную книгу. Поясню на примере. Вспомните начало 80-х годов. Фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Тогда еще были дворы, и все ребята с нашего двора делились на гвардейцев кардинала, мушкетеров короля и отчаянно фехтовали на палках. И так было, в принципе, всегда. Вот если выходила какая-то интересная книга или какой-то интересный фильм, появлялись вот эти, ну, в науке, как я специально посмотрел, их называют социально-ролевые игры. Например, была серия такая о индейцах. Чинганчгук, Белое перо, Винету. Кажется, это три разных персонажа, но их объединяло одно. Их объединял исполнитель Гойко Митич. И тогда Юлий Ким еще пел про то, что скачет коварный кавалер, и с ним 100 индейцев с лицами актеров ГДР. Это вот как раз вот оно. До этого были игры в Чапаева. Были также игры по мотивам книг Фенимора Купера, а 100 лет назад мальчишки играли в разведчиков. Не в разведчиков в стилистике Штирлица, а разведчиков-бойскаутов, потому что 100 лет назад, я очень так вот смутно помню рассказы об этих играх, мне дедушка мой рассказывал, вышла книга Роберта Бадена Пауля под названием «Юный разведчик. Сиречь. Бойскаут». Книга интересная. Она, в общем-то, написана прежде всего для мальчиков, которые в себе сочетают два очень интересных начала. С одной стороны, это романтика и любовь к приключениям, а с другой – желание ходить строем. И в книге говорится о том, какие были благородные рыцари прошлых эпох. В книге даются наставления, что делать в критических ситуациях. И мне понравилось, что критическая ситуация – укус змеи и как помочь в такой ситуации. И другая критическая ситуация – дама выходит из кареты и как помочь даме. В общем-то, поставлены на один уровень. Но также в книге очень много таких отрывков, посвященных нравственности, деланию добра. И один из них я хотел бы вам показать стилистика, орфография и пунктуация оригинала сохранены. Позвольте мне зачитать его. В устав разведчиков, ну то есть бойскаутов, включена обязанность каждый день, обратите внимание, обязанность каждый день делать добро. Размер такого доброго дела не имеет никакого значения. Это может быть самая пустяшная услуга, например, помочь старухе поднять на спину корзину, перевести ребенка через многолюдную улицу, положить копейку в кружку для бедных. Но подавая милостыню, нужно это делать, обратите внимание, подавая милостыню, нужно это делать разумно. Нетрудно подать копейку нищему на улице, но делать этого не следует. И далее следует в самой книге, следует длинный пассаж о том, почему нет. И в основном проводится такая мысль, ну, этого не следует делать, поскольку этот нищий может быть не таким уж и нищим, а может быть просто загримированным артистом, который вот таким образом зарабатывает себе на хлеб. Но как бы там ни было, перед нами инструкция по деланию добра. И благородный юноша, разведчик, мужественный юноша, заметив нищего, должен критически оценить, проявить должную осмотрительность и подумать о том, вот стоит ли подавать милостыню в протянутые к нему с мольбой руки, поскольку именно эти руки могут оказаться неблагонадежными. Сегодня мы будем рассматривать первые 4 стиха из 6 главы Евангелия от Матфея, которая также посвящена деланию добрых дел, и этот отрывок также посвящен милостыне. И в нем также содержится определенного рода ограничения. И мы посмотрим, являются ли эти ограничения действительно узкоспециализированными, то есть посвященными тому, как правильно делать или как правильно не делать добро, или же это нечто более широкое. Это посвящено не исключительно милости, но в принципе это заповедь по деланию добра. Давайте встанем и прочитаем те строки из Евангелия, которые мы будем сегодня рассматривать вместе. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы их прославляли люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господи, за те заповеди, за те порой запреты, порой наставления, порой указания, все из которых сделаны с одной целью – ради нас и ради нашего спасения. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты помог нам увидеть это. А увидев, Господи, помоги нам это применять в своих жизнях. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. На прошлой проповеди, которую читал Константин Лысаков, было верно подмечено, что к анализу любого литературного или, в принципе, любого творческого произведения можно подходить, используя вот такую двоичную систему, задавая два вопроса. Первый вопрос – это что? Ну, или же о чем? А второй вопрос – зачем? Первый вопрос – что? Это действительно вопрос самый простой – что написано или что нарисовано? Второй – зачем это сделано? Что именно хотел этим сказать автор? Каков смысл того произведения, которое сейчас перед нами? Возьмем, например, Тургеневское «Муму». Ну что это? Повесть. Повесть о несправедливо убиенной собачке. А зачем Тургенев это написал? Ну, по крайней мере, вот где-то 4-5 версий существует, что именно действительно вот кроется за фасадом этой повести. Те же вопросы, что и зачем, можно применить и к любому, к результату любого творчества, например, живописи. Что перед нами? Черный квадрат Казимира Малевича. Что хотел этим автор сказать, нарисовав этот черный квадрат? Вот это гораздо более сложный вопрос. И давайте вот, помня об этих двух вопросах, что и зачем, попытаемся посмотреть на те четыре стиха, которые мы сегодня изучаем. Четыре стиха, четыре строчки, четыре предложения, очень небольшой отрывок. Но в каждом из этих предложений, в каждой из этих строк мы видим слово «милостыня». «Не творите милостыни вашей, и так, когда творишь милостыню, у тебя же, когда творишь милостыню, и милостыня твоя должна быть в тайне». Я думаю, что, видя вот это повторение слова «милостыня», мы можем дать достаточно легко и достаточно уверенно ответ на первый вопрос. Что это? О чем это? Действительно, эти четыре стиха содержат в себе слова Христа, его наставление о том, как следует давать милостыню и как ее не следует давать. При этом в синодальном переводе звучит фраза «творить милостыню», что ну, немножко так диссонирует. Но если вместо слова «милостыню» поставить «добро» или поставить «добрые дела», получается «творить добро» или «творить добрые дела», то вот этот диссонанс уходит, и появляется истинный смысл того, что в этих стихах для нас сокрыто. А именно здесь Христос говорит нам, как мы должны творить добро в гораздо большем смысле, чем просто творение милостыни. Давайте посмотрим на эти стихи повнимательнее, а также используя вот эту систему двух вопросов. Да, действительно, о чем эти стихи, о том, как делать милостыню и о том, как ее делать, как ее давать не следует. Но вопрос «зачем?» он требует несколько более вдумчивого, более глубокого исследования. И Христос здесь призывает нас к тому, чтобы мы делали добрые дела, но не делали их на показ. Он призывает нас к тому, чтобы, делая добро, мы гордились, но не собой. И Он призывает нас к тому, чтобы мы делали добрые дела не сами, не самостоятельно, но не в одиночку, но вместе с Ним, для Него, и делали бы это искренне. Давайте сначала посмотрим первые два стиха. И первая часть вот этой заповеди, того, что здесь говорит Христос, достаточно очевидна. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню перед собой, как это делают, не труби. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой». Христос говорит здесь о том, что когда мы делаем добро, пусть будет это подача милостыни или любое доброе дело, мы не должны это делать для себя. Мы должны это делать для ближнего. Мы должны это делать, любя ближнего. Мы не должны пытаться заниматься саморекламой и выставлять на показ свою добродетель, свое умение быть хорошим, свою щедрость порой, пытаясь в результате заслужить даже не любовь вот со стороны ближнего, а вот такое тщеславное восхищение. У Антона Павловича Чехова есть такой шуточный рассказ, написанный им в подражании Виктору Гюго, называется «Тысяча одна страсть» или «Страшная ночь». И главный герой этого рассказа, он хочет произвести впечатление на свою избранницу, и в том числе показывая, какой он щедрый. «Я хотел, чтобы она полюбила во мне ангела. 1,5 миллиона франков отдаю бедным», — сказал я. «Она полюбила во мне ангела и от восторга заплакала». Вот если нашей мотивацией являются вот такие слезы восторга, то мы поступаем неправильно. Если мы ведем себя таким образом, чтобы заслужить рукоплескание толпы, одобрение со стороны кого-то, и это является нашей главной целью при творении добра, то мы глубоко заблуждаемся. Именно против этого предостерегает нас Христос. Именно против вот этой мысли о том, насколько я хорош, и насколько я могу понравиться, Христос нас предостерегает. В послании к римлянам содержится вот то, что я назвал бы, и простите меня за подобную родовольность, своеобразным прожиточным минимум того, что верующий должен думать о себе. Конечно же, мы не можем не думать о себе, мы не можем не заботиться о себе, но мы не должны мысли о себе ставить выше того, что повелел нам Господь. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил». И таким образом, вы понимаете, если вот наше пожертвование ли, какое-то доброе дело или что-либо еще, обставленное с помпой, с желанием продемонстрировать себя, с желанием выставить себя на показ, то вся доброта, вся вот эта благая начинка нашего доброго дела, она выхолащивается. У Александра Сергеевича Пушкина есть такое маленькое альбомное стихотворение, написанное князю Павлу Вяземскому. «Душа моя, Павел, держись моих правил, люби то-то, то-то, не делай того-то. Кажись, это ясно, прощай, мой прекрасный». Ну, пустячок, сущие безделицы. Но при этом посмотрите вот на то, что как, вот гений, он везде гений. Как, в принципе, здесь много сокрыто. Вот эта конструкция «люби то-то, то-то, не делай того-то» – это, в принципе, основа воспитания любого культурного и нравственного человека. Пусть в вашей жизни будет что-то, то, что вы любите, при этом вы не будете делать что-то плохого. Вы понимаете, дело в том, что вот культура – это система запретов. И чем культурнее человек, чем нравственный, тем больше в его жизни вот этой табуированности, тем больше в его жизни запретов. И действительно, вот если мы пытаемся вот эту конструкцию «люби то-то, то-то, не делать того-то», то мы ее можем очень удобно применить вот к нашим стихам. Потому что если мы говорим «люби Бога, люби Божье Слово», «пребывай в учении, и при этом не делай, не нарушай определенных заповедей, не приступай того, что Господь тебе говорит, не приступай». В отношении милостыни, в отношении как делать добро, мы видим, что Господь говорит: «Не творите, чтобы видели, не трубите перед собой, не пытайтесь создать себе имя, не пытайтесь создать себе имидж. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, и пусть милостыня твоя будет неизвестной, пусть она будет в тайне». Христос явно делает акцент на том, что мы не должны быть тщеславными, мы не должны угождать себе, Подаем ли мы милостыню или делаем что-то еще доброе? И более того, мы делаем, когда мы творим добро, подумайте о том, насколько это делаете вы и только ли вы. Делаете это вы в одиночку? Или все-таки Христос вас ведет к совершению этих добрых дел? Делаете ли вы что-то хорошее, доброе, праведное самостоятельно, потому что вы разумением своим дошли до этого? Или же все-таки Христос, который живет в вас, делает это? Мы делаем добро не сами, мы делаем добро не самостоятельно. Мы делаем добро вместе со Христом, и мы должны гордиться этим. В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Я сораспялся Христу, я утратил свое «я», это уже не я, и уже не я живу, но живет во мне Христос». И определенного рода хвастовство, определенного рода попытка продемонстрировать не только само доброе дело, но что-то еще, она не возбраняется, при условии, что это что-то, а вернее кто-то, это Христос. В послании к Коринфянам и первом во втором апостол Павел пишет примерно одинаковые вещи. «Хвалящийся, хвались Господом, и хвалящийся, хвались о Господе». Можно хвалиться, когда вы делаете добро, но только не собою, не своей жертвенностью, не своей способностью делать благие дела. Мы должны хвалиться Христом, мы должны хвалиться Господом, и мы должны хвалиться о Господе. Но вернемся к нашим первым двум стихам и к их вторым частям каждого предложения, вторая часть. Обратите внимание, что здесь говорит Христос. «Не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас». Да, мы это вот только что посмотрели, действительно это делать мы не должны. «Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Далее. «Когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди, истинно говорю вам, они уже получают награду свою». То есть мы награду не получаем, а они, вот эти лицемеры, получают. Вот хочется вслед за тем же Пушкиным воскликнуть: «Нет правды на земле, но правды нет и выше». На самом деле это оптический обман, если угодно. Это два различных вида наград. Та награда, о которой Господь говорит в первом стихе, является наградой, которую Господь дарует верующим в Него. И это награда, которую мы получаем на небесах. Награда же, которую получают люди лицемерно, ради угождения самому себе, ради того, чтобы прославляли их люди, вот эту награду, которую они получают в виде прославления, в виде какой-то похвалы, это то, что им дается в этих жизнях, то, что дается в жизни земной. И эта награда, ну, как правило, она, наверное, и ограничивается каким-то временным людским поклонением. В принципе, если попытаться сформулировать вот эту идею мирского воздаяния, то, наверное, она будет звучать вот таким образом. Если ваша единственная цель при совершении добрых дел заключается в том, чтобы получить мирское воздаяние, то вы его, скорее всего, получите. Но не ждите воздаяния, которое может дать Господь один. Идея христианской награды, идея христианского воздаяния, в принципе, заслуживает, ну, наверное, по крайней мере, самостоятельной проповеди, а то, может быть, и нескольких. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что Христос говорит о награде в нескольких частях Писания. Он говорит о том, что если вас гонят, если вы подвергаетесь каким-то репрессиям, если вы подвергаетесь гонениям за имя Христово, то вы получите награду из рук Христа на небесах. Мы также в 10 главе Евангелия от Матфея читаем, что принимающий пророка во имя пророка получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. У христианской награды, я думаю, есть одна достаточно парадоксальная вещь. Скорее всего, тот, кто стремится только к ней, вряд ли ее получит. Наверное, тот, кто стремится к тому, чтобы совершать добрые дела исключительно для того, чтобы получить награду на небесах, скорее всего, промахнется и не получит ее. Потому что такой человек мыслит о Боге, мыслит о жизни, мыслит о добре в категориях не любви, но в категориях закона. Это, если угодно, вот такой бухгалтерский подход. То есть вы откладываете по дебетовой части своего баланса благие дела, сделанные вами. Ну, по кредитовой проходят какие-то маленькие грешки, потом вы подводите итог, смотрите, ага, сальдо дебетовое, добрые дела перевесили, Господь, я хотел бы получить награду. Ну, наверное, такому человеку можно посочувствовать, потому что Господь не говорит о том, что награда, которую нас ожидает, она получается вот именно таким образом. Вспомните вот этот пушкинский маленький стишок. «Люби, люби то-то, то-то». Вот человек, мыслящий таким образом, он, наверное, забывает о том, что величайшая формула любви, она примерно сводится к тому, что тот, кто любит, тот всегда в долгу. Тот, кто любит, тот всегда в долгу. Когда вы кого-то нежно, искренне, самоотверженно любите, вы всегда будете стараться делать этому человеку что-то доброе, что-то хорошее, что-то вот еще, еще и еще. И вашей основной мотивацией не будет получение от этого человека какой-то награды, нет. Вашей мотивацией, которая подталкивает вас сделать добро этому человеку, будет любовь. И если мы, творя добро, поступаем именно так, если мы поступаем по любви, движимой любовью, то награда на небесах нас ожидает. Позвольте еще несколько слов сказать о том, какая награда может ожидать человека, который искренне, желая помочь нищему, дает ему милостыню. Какая награда ожидает человека, который хочет помочь своему ближнему? Христианская награда никогда не будет материальной. Это исключительно духовная субстанция, это исключительно нематериальная вещь. Христос нигде не говорит о том, что на земле за наши добрые дела мы будем вознаграждаемы каким-то материальным образом. Нет. Награда, которую мы ожидаем, она находится на небесах. И предназначена она только для нас. Эта награда предназначена только для христиан. Эта награда предназначена только для тех, кто верует во Христа. И кто, повинуясь Его заповедям, повинуясь Его Слову, творит добро. Мы вряд ли будем получать, творя доброе, удовольствие от собственной праведной. Если так происходит, если мы наслаждаемся, думая, вот сегодня я сотворил доброе дело, как приятно. Если вот происходит вот это, наверное, с нами и с нашей мотивацией что-то не так. Мы должны получать удовлетворение, бесспорно. Мы должны получать удовлетворение, безусловно, но от того, что мы исполняем Божью волю. От того, что мы делаем то, что угодно Творцу. Вот это, кстати, вот эта часть награды, может нами быть получено уже здесь, во время нашего нахождения на земле. И делая добрые дела, обратите внимание, что мы приближаемся к Богу, мы становимся ближе. Человек, который не верит в Бога, или верующий, который, ну вот как бы верит, такое вот промежуточное состояние, не уверен человек в этом, и пытается при этом избрать собственный путь, не божеский, но собственный путь, какой бы путь он ни избрал, у него всегда будет одно направление, удаляющее его от Бога. И в конце своей жизни встреча с Творцом для этого человека будет не радостью, это не будет торжеством, эта встреча принесет ему, скорее всего, ужас. Совсем не так для людей верующих, совсем не так для христиан. Мы ожидаем встречи с Иисусом, мы ожидаем встречи со своим Спасителем. Мы ждем ее, и мы ждем, что мы получим из рук нашего Господа и Спасителя награду, которая ожидает нас на небесах. Я хотел бы теперь поговорить о том, что написано у нас в двух последующих стихах. Это первый из них, который содержит достаточно непростую фразу о том, что когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вы знаете, я люблю шахматы, но я не люблю в них играть. Дело в том, что шахматы – игра коварная, и они предполагают наличие соперника. А мой класс игры, не слишком высокий, назовем его так, приводит всегда к тому, что я проигрываю и расстраиваюсь. Вот всегда вот проигрываю и расстраиваюсь. При этом, когда я читаю эти строки, пусть левая рука не знает, что делает правая, мне кажется, игра в шахматы сам с собой вполне возможное явление. И в таком случае, если я играю со своей левой рукой, играющей, допустим, за белых, против правой руки, играющей за черных, то все коварства левой руки остаются для правой неизвестными. И в том случае, если правая рука проигрывает, для меня это не является каким-то печальным событием, потому что левая-то выиграла, она по-прежнему моя. Вот эта фраза, левая рука не знает, что делает правая. Вот подумайте, вы можете предположить что-то такое, когда вы делаете что-то одной рукой, в тайне от другой своей конечности? Но согласитесь, это очень, кажется, странной фразой. И давайте подумаем, действительно ли здесь Христос говорит об этой конспирации одной руки от другой, или же здесь все-таки скрывается нечто более серьезное и более значимое для нас. И я хотел бы вам предложить две версии. Первая версия состоит в том, что Христос говорит, когда вы творите добро, делайте это незаметно. Делайте это незаметно и в тайне от своих братьев и сестер по вере, от родных и близких, от друзей. Пусть будут только двое, кто знает об этом. Вы и Господь. В Анне Карениной есть такой персонаж, мадам Шталь. Персонаж ни первого, ни второго, ни третьего, наверное, даже не четвертого плана, какого-нибудь пятого и шестого. Она живет на водах, ее катают в такой, вроде как, инвалидной коляске. И она творит добро. Она делает добрые дела. Она жертвует. Она заботится о бедных, о несчастных. Она наставляет. И вот когда читаешь вот об этой мадам Шталь, вот думаешь, ой ли, вот действительно она такая. Но тем не менее публика о ней думала следующее, что вот мадам Шталь сделала себе общественное положение добродетельной, высокорелигиозной женщины. Говорили, что она была в душе то самое высоконравственное существо, жившее только для добра ближнего, каким она представлялась. И другая героиня, ну, если не первого, то точно второго плана, Кити Щербацкая, влюбляется в эту госпожу Шталь. Вернее, не в нее саму, естественно, а влюбляется в ее добродетель, в ее вот это такое показное религиозное поведение. И она очень возмущается, когда вот ее папа, старый князь Щербацкий, который лучше понимает людей, он говорит, что эта госпожа Шталь, она просто лицемерная женщина. И между ними проходит вот такой диалог. Папа, не, ну, наверное, папа, мадам Шталь делает столько добра, воскликнула Кити. У кого хочешь, спроси, ее все знают. Может быть, сказал он, не Щербацкий, но лучше, когда добро делают так, что у кого не спроси, никто не знает. У кого не спроси, никто не знает. Формула – дело не добра. Это Иван Ткаченко, хоккеист Ярославского «Локомотива». В 2011 году, так же, как и остальные члены команды, погибшей в авиационной катастрофе. Иван Ткаченко был восходящей звездой российского хоккея. Это был общеизвестный факт. Это знали все. Но никто не знал о том, что ежемесячно хоккеист Иван Ткаченко переводил практически все свои весьма большие гонорары больным людям. За 15 минут до гибели он проверял по интернету, дошел ли перевод размером 500 тысяч рублей 16-летней девочке, которая была больна раком. Вот он творил добро так, что об этом никто не знал. Давайте вернемся к нашим стихам, и я позволю вам предложить еще вторую свою версию. Что именно скрывается вот за этой фразой, чтобы левая рука что-то скрывала от правой? Я дерзну предположить, что здесь идет речь об абсолютной, доведенной до автоматизма искренности. То есть делание добра совершенно, вот, ну, простите за банальность, по зову сердца, совершенно не раздумывая. Вот это соотношение, вспомните, вот один из первых слайдов, устав юношей, благородных, мужественных юношей-разведчиков, бойскаутов. Там вот говорится о том, что, подавая милостыню, нужно это делать разумно. Вот действительно ли нужно это делать разумно или нет? Или нужно это делать, вот, повинуясь вот тому какому-то инстинктивному желанию добра, которое заложено в каждом из нас? Вот вообще, насколько доброе и рациональное, насколько это совместимые понятия? Если мы делаем, ну, предположим, даем ли милость, вот долго вот так думая, вот давать ли этому нищему, какой-то он... Нет, лучше я найду кого-то либо более несчастного, либо более, ну что ли, лучше пахнущего, и вот ему я дам. Вот может ли вот подобное поведение, подобные мысли быть разумными, быть добрыми, или же вот мы уже скатываемся вот в область такого логического, рационального, разумного мышления, когда мы оцениваем свои поступки с точки зрения того, насколько это вписывается в рамки логики и здравого смысла. Не так давно я видел запись одного из школьных вечеров. И там школьник-выпускник сбивчиво, немного рисуясь, но в принципе очень искренне говорил о том, вот насколько ему понравилось в школе, насколько учеба была интересна, насколько был хороший класс. И он говорил это, в общем-то, здорово. И меня резанул ответ учительницы, которая после того, как вот он закончил свое небольшое выступление, сказала: «А ты сказал это, не подумав». Я думаю, ну что же это такое, ну как так можно вот такое ребенку сказать? Но потом она добавила фразу, которая вот все изменила вот на 180 градусов. Она сказала: «Ты сказал это, не подумав, а значит искренно и от души». И она была совершенно права. Добро, милость – это не есть категории рационального. Это есть категории совершенно иного порядка, во многом не зависящие от нашей воли. У Александра Куприна есть рассказ, небольшой такой, «Лунной ночью» называется этот рассказ. И один из главных героев размышляет над тем, что человеку, в принципе, вот присуща эта дихотомия, вот наличие двух начал, в том числе двух волевых начал. И он говорит: «Я думаю, что человеку присущи две воли. Одна сознательная. Этой волей я ежечасно, ежеминутно управляю своими действиями и постоянно сознаю в себе ее присутствие. Она есть то, что всякий привык понимать под именем воли. А другая воля, бессознательная, она в некоторых случаях распоряжается человеком без его ведома». И я думаю, что вот когда мы позволяем Христу творить добро через нас, вот первая воля, сознательная наша, разумная, рациональная, логическая, она должна быть отключена. Мы должны действовать исключительно повинуясь порыву, не рассуждая, не размышляя, не проявляя вот эту должную осмотрительность, а вот надо ли нам совершить этот добрый поступок, а как он будет в глазах окружающих, а каковы будут последствия, и вообще, а как я-то буду выглядеть, сделав этот добрый поступок. В начале 80-х по пьесе Михаила Рощина Галина Волчек поставила спектакль под названием «Спешите делать добро», и, если не ошибаюсь, на третьем или на четвертом слайде в начале нашей беседы вы видели, там Ниёлова играет, Валентин Гафт, Игорь Кваша. Смысл, ну как бы билетристика происходящего, она сводится к следующему, что главный герой, инженер Мякишев, которого играет Игорь Кваша, он совершает бессмысленный, никому, в общем-то, не нужный, поставивший его в очень двусмысленное положение, но при этом удивительно добрый поступок. Он не просто спасает девочку-подростка от самоубийства, он ее приводит к себе домой, он приводит ее в свою семью, и она начинает жить в его семье. Поступок замечательный. Он действительно помог ближнему. Он спас человека, причем не только вот от какой-то вот неминуемой гибели. Он спас ее от, в общем-то, может быть, гораздо не менее страшных событий. Все как бы вот понимают, что да, это здорово, это хороший поступок, но все вот пытаются у него вот выяснить, а зачем ты это сделал? И никого не устраивает ответ такой: я сделал это потому, что вот порыв. Вот я увидел, что человеку плохо, и я решил этой девочке помочь. И все недоумевают, зачем? Вот зачем вот был сделан этот странный, нелогичный, нерациональный, не вписывающийся вот в канву вот жизни этой семьи поступок? И особенно недоумевает его лучший друг Горелов, которого играет Валентин Гафт, И он как раз произносит вот такой монолог, ну, вернее, это диалог. Мякишев Кваша говорит: «Ну, я вот действовал, повинуясь вот этому порыву сделать доброе». Понимаешь, одни действуют, потом думают, а другие думают, и Горелов тут же подхватывает. И уж потом не действует, заметь. И он говорит о том, что, вот ты знаешь, если бы ты и подобные тебе были способны к мышлению, да, может быть, стало бы меньше добрых поступков, но главное, в мире стало бы больше упорядоченности, правильности и меньше вот этого хаоса, который вы, люди, делающие добро, в этот мир вносите. Христос нас призывает к совершенно иному. Христос призывает нас не быть вот этими разумными, логично размышляющими роботами. Он призывает нас делать добро искренне и безыскусно. Он призывает нас сделать добро, покорившись Его воле. Он хочет, чтобы мы делали добро. Он хочет, чтобы мы делали добро постоянно. Он хочет, чтобы мы были проводниками, носителями добра, будь то милостыня, будь то любое иное доброе дело. Он покажет нам, что именно, какую именно доброту своей верой, своими действиями, своими мыслями, своими поступками мы можем принести в этот мир. В начале проповеди был продемонстрирован черный квадрат Казимира Малевича, полное название черный супрематический квадрат. Супрематизм – это направление в живописи, у истоков которого стоял Казимир Малевич. И супрематизм основан на использовании очень простых геометрических фигур, очень простых объектов и очень простых красок, основных красок, очень простых. Вот используя такой подход, Казимир Малевич также нарисовал «Белый крест». Это одно из его произведений, относящихся уже к более позднему периоду его творчества, где-то на 10-15 лет после «Черного квадрата». Это также очень простое произведение, это очень простая картина. Та же методика супрематизма, очень простые линии, очень простые фигуры, очень простые краски. Христианская вера также проста, и в ней также присутствует крест. Христианская вера также проста, в ней нету сложной, непонятной многим системы ритуалов. В христианстве, в истинном христианстве, нет сложного деления на касты посвященных и менее посвященных, более просветленных и менее просветленных, более духовных и менее духовных. Мы все равны перед Христом, мы все одинаково им любимы, и мы все можем быть одинаково, одним путем, одним способом, одной верой спасены. И это также очень просто. Бог любит нас. Господь, создавший небо и землю, все, что есть, все видимое и невидимое, Господь любит нас. И Он хочет, чтобы мы были спасены. Господь хочет, чтобы все люди спаслись. И Он дал нам этот путь. Он дал нам эту возможность. 16 стих, 3 глава Евангелия от Иоанна. Путеводная звезда христианства. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Этот путь открыт для вас. Все, что вам требуется, это поверить во Христа, признать Его своим Господом и Спасителем. Все, что требуется, это исповедать свои грехи, покаяться в них и довериться Христу. Все остальное Он сделает для вас. Вы будете иным человеком. Вы будете способны к настоящему, истинному, искреннему творению добра. Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла. Чем больше мы будем делать добрых дел, ведомые Святым Духом, чем больше мы будем творить добро, давая милостыню или просто помогая ближнему, тем больше тепла и любви мы принесем в этот мир, тем больше мы будем соответствовать тому, что Господь заповедал, тем больше мы будем соответствовать тому, что Господь хочет, чтобы мы делали. Позвольте в качестве применения сказать следующее. Достаточно часто можно видеть вот такие опросники, особенно они популярны в интернете, когда опрашиваемых просят ответить на такой вопрос: а что бы вы сделали? Что бы вы сделали, если бы вам осталось жить, ну, скажем, несколько дней? И ответы, серьезные ответы, потрясающе одинаковые. Люди говорят: если бы осталось мне жить несколько дней, то я сделал бы... И дальше следует вот какой-то набор практических добрых дел в отношении вот своих близких, своих друзей. Ответ не меняется в том случае, если вместо нескольких дней в вопросе мы ставим несколько недель или несколько месяцев. Люди по-прежнему пишут, что мы хотели бы сделать что-то доброе напоследок, мы хотели бы сделать что-то доброе для своих близких, друзей, любимых или даже просто для незнакомых людей. Вот возвращаясь к категориям разумного, рационального, логичного, вот скажите, разумно ли мы поступаем, зная, что и нам также отмерен определенный срок? Очень надеюсь, что речь не идет о нескольких днях, месяцах. У каждого это несколько лет, у кого-то это несколько поменьше, у кого-то это несколько побольше. Но это у всех ограниченный, предельный срок. Вот насколько разумно мы поступаем, наполняя вот это оставшееся какими-то обидами, какими-то попытками доказать свою правоту, какими-то порой весьма прямолинейными, порой весьма завуалированными попытками обидеть человека. Мы тратим время на ссоры, мы тратим время на погоню за удовольствиями, забывая о том, что дни лукавы, и мы не вечны. В послании к Галатам апостол Павел призывает нас делать добро всем, а наипаче своим по вере. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Возвращаясь в самое начало проповеди, вот этот достаточно нелепый отрывок из устава бойскаутов, он начинается очень хорошей фразой, замечательной фразой. «В обязанность вменено делание добра. Добро нужно делать каждый день». До нашей следующей встречи остается 7 дней. Мы увидимся в следующее воскресенье. Давайте попробуем вот в этот оставшийся 7-дневный период каждый день сделать по одному доброму делу. И да благословит Господь нас на этом пути. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Ты есть любовь. Ты есть любовь, Господи. И мы рады, мы счастливы, приходя в присутствие Твое, знать, что наш Господь – это Бог любви, это Бог добра, это Бог милости, это Бог милости, это Бог света. Дай нам, Господь,
творить добро. Дай нам, Господи, быть проводниками мира и творцами добра. Будь то милостыня, будь то просто оказание какой-то самой минимальной помощи своему ближнему. Дай нам помнить, Господь, о том, что Ты хочешь, чтобы мы так поступали. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы в то время, пока мы здесь, на этой земле, чтобы, Господи, мы не отворачивались от этой возможности и не угашали в своих сердцах желание доброго. И мы верим, Господи, в то, что Ты будешь нас наставлять на этом пути. И мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты по этому пути нас вел и благословил нас, Господи, на делание дел добрых. И да приумножится, Господи, слава Твоя. И да восхвалят имя Твое все народы. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.